Глава 30. Самураи редко спорят о том, кто лучше владеет мечом, ибо о том, что ты хуже, можно узнать только один раз. Кодекс Бусидо. Итого 4 минус 3 получается 1. Следовательно, вернемся к Аборянскому. С ним было и проще, и веселее. Когда смешанное стадо, ломая устоявшиеся традиции, убежало в неоглядную даль, разбойники пустыни разом прекратили кушать ужин, вскочили на ноги и жутко удивились. Останавливать кого-либо, верблюда или лошадку, хорошо по отдельности, а вот ловить обезумевший табун никому и по пьяни не улыбалось. Но главное, что пока бандиты чесали в затылке, из противоположного угла становища тихохонько ушли пленники. Ушли, надо признать, очень организованно, без обид и оскорбительных выкриков напоследок. Если кто рассчитывал, что добрый Насреддин воодушевит народ пламенными речами и поведет в атаку на врага, мстит с беспощадной силой, увы, вынужден разочаровать. Это было бы уже другое фэнтези. Тем паче, что коршуны пустыни все равно получили свое, не сомневайтесь. В общей суматохе никто сразу не обратил внимания, как рослая фигура в черном схватила танцовщицу за плечи. «Джамиля, бежим!» — лев едва не упал от изумления, когда девушка резко оттолкнула его.
«Кто вы такой? Как смеете хватать меня при муже?»
«Каком муже, дура? Ты же вдова!» — взвыл все еще ничего не понимающий россиянин. Обычно он соображал быстрее, но, видимо, просто голову за день напекло.
«Мой возлюбленный халиф умер? Весь умер, да?» — заголосила девица, плюхаясь задом на песок. «Вай, дот, я несчастная! Вай, мы бедная, я бедная! А может, кому-то из его друзей нужна хорошая и верная жена, умеющая танцевать и знающая толк в возлежаниях?»
«И зачем ты говоришь, глупая? Я совсем живой, да?»
Из толпы обернувшихся к ним разбойников выделился один в более богатом одеянии. До льва, наконец, дошел весь ужас его скоропалительного благородства, но он в тот роковой миг не придумал ничего умнее, как сорвать с девушки черную вуаль.
«Упс! Прошу пардона, вы действительно не Джамиля. Нос курносый, рот большой, еще эти... усики. Хотя общее сходство в силуэте есть, в общем-то, что меня и извиняет».
Штук 30 кривых клинков, хищно оскалившихся в ответ, явственно показали, что извинения не приняты, причем в категорической форме.
«Кто ты, незнакомец, переодетый в наши одежды?» — с холодным достоинством вопросил тот, кого девушка назвала халифом. «Но не вздумай нам врать, ибо мы не знаем слов лжи и не прощаем их другим». «А, ты тут вроде начальства, как я понимаю», — столь же величаво выпрямился потомок русских дворян. «Тогда, думаю, как два уголовника мы поймем друг друга. Багдадский вор Лев Оболенский, к вашим услугам».
Разбойники дружно вздохнули, переглянувшись, но оружие не опустили.
«Назваться столь известным именем может каждый», — рассудил главный бандит. «Докажи нам свое искусство, о чужеземец!»
«Ну, в принципе, конечно, можно». Лев шагнул вперед, слегка приобняв собеседника за талию.
«Если я перечислю те предметы, что у тебя за пазухой, это прокатит?»
«Это будет провидением, но не воровством».
«А если я верну их тебе?» Оболенский разжал широкую ладонь, демонстрируя два массивных перстня, крупный изумруд и старую медную пуговицу. Главарь невольно вздрогнул, хлопнул себя по боку, а потом резко, лающе рассмеялся.
«Эй, он не солгал! Этот человек и впрямь искусен в воровстве! Но тогда зачем ты здесь? Разве вор крадет у вора?»
«Вот только не надо фальшивой романтики. Крадет еще как, направо-налево», — строго прервал бывший помощник прокурора. «Так что не надо ля-ля про благородных Робин Гудов среднеазиатского разлива. Я сам после вашего набега людей хоронил».
«Ты осуждаешь нас? Но это наша работа. Мы грабим и убиваем. Ты воруешь. Что плохо лежит?
Ага. Еще скажи мелочь по карманам тырю. Я, между прочим, весь караван у вас украл.
Хе-хе. Караван?
Разбойники бегло посовещались, и халиф рассмеялся снова.
«Глупые животные далеко не уйдут, а караванщики и купцы побегут отсюда без оглядки. На что они смогут, безоружные, в пустыне против наших клинков? Утром мы вернем себе все. Ты не смог украсть у нас караван, о наивный багдадский вор!»
Лев пару раз открывал пасть, порываясь что-то ответить, но в конце концов заткнулся, признавая полное поражение по всем статьям. Он повесил голову под свист и презрительное цоканье языком, ибо мудрость древних гласит, что недоделано, то не сделано, что возвращено, то не украдено, что обретено вновь, то не потеряно навеки. Убитый, опозоренный россиянин, не поднимая глаз, развернулся было на выход, и его никто не тронул, пока сзади не раздался насмешливый голос.
«Эй, я никогда бы не поднял руки на своего собрата в мире грабежа и разбоя. Ничей клинок не преградил бы тебе дорогу. Орел не клюет орла!»
«Вот и ладушки», — буркнул лев, — «а я сваливаю».
«Не спеши, чужеземец! Ты оскорбил мою жену!»
«Я извинился».
«В пустыне не знают такого слова!»
Свист дамасской стали наш храбрец услышал уже лежа на песке. Неведомая сила воровской интуиции бросила его наземь за мгновение до коварного удара в спину. Коршуны взревели от ярости и восхищения. Неравная дуэль началась без предупреждения или галантных шарканий ножкой. Кривой ятаган халифа бешено пластал холодный воздух ночи. Главарь явно забавлялся со своей жертвой, шутя, гоняя Аболенского по кругу. Хохотали разбойники, истерично визжала девица, похожая на Джамилю. Звезды испуганно жались к щербатой луне. Друзья были далеко, смерть близко. Нельзя сказать, что лев просто испугался. Скорее, он был даже раздосадован, поэтому ругал напропалую всех подряд.
«Пустыня долбаная, мужики дебильные, тетки шизанутые, порядки уродские. Не хочу, блин, жить на Востоке!»
«Верно, чужеземец, тебе здесь не выжить!» —
хищно подтвердил главарь, и его клинок плашмя лег на плечо загнанного Аболенского. Холодное лезвие щекотнуло шею побледневшего умника.
«Ты храбро дрался и умрешь, как мужчина!»
«Ну-ну, я и подраться-то толком не успел, может...»
«Прощай, багдадский вор!»
Последние слова разбойника утонули в неповторимом реве ущемленного судьбой верблюда. Не каждый опытный караванщик знает, куда надо правильно ткнуть это флегматичное животное, чтобы в один миг превратить его в сумасшедшего двугорбого дьявола. Судя по тому, как разом присели бандиты, чужеземец, оскорбивший жену их главаря, не интересовал уже никого.
«Левушка, я спасу тебя!» — взлетел в небо серебряный голосок веселой вдовы.
В круг костра ворвался психованный верблюд с неуравновешенной всадницей на борту. На их пути не выросла стена клинков и отважных восточных парней, готовых грудью стать, читай костями лечь, на защиту любимого начальника. Наоборот, все как-то разом отметили нездоровое выражение хищного возбуждения на морде лица верблюда и сиганули в разные стороны.
«Стоять, дети шакалов!» — перепуганно взвыл халиф, грозя
ятаганом во след разбегающимся товарищам по грабежу. «Зря. К Аболенскому стоило бы относиться с большим вниманием и не спускать с него глаз». Главарь наверняка поставил себе такую заметочку на будущее, когда будовый кулак багдадского вора заставил его взлететь кверху пятками.
«Ко мне, любимый!» — крикнула храбрая Джамиля, протягивая руку. Лев с разбегу взлетел на здоровущего верблюда, но опыта у него было маловато, и красивой посадки не получилось.
Хрупкая восточная девушка уверенно подтянула сползающего русского мужика, устроила меж горбов на манер багажа и с размаха врезала верблюду палкой по ушам. Негуманно, согласен, Но обалдевшее от такого обращения животное метко плюнуло в приподнимающегося главаря и с удовольствием погоняло остальных бандитов по растерзанному лагерю. Образно выражаясь, от коршуна в пустыне летели пух и перья.
«Как ты меня нашла?» — подпрыгивая на пузе, нежно вопрошал Оболенский.
«Потому что я тебя искала!» — не совсем впопад отвечала юная вдова, лучась от гордости. «Ты столько раз спасал меня от всех-всех-всех, что Аллах даровал мне возможность отплатить тебе тем же!»
«Я уплачу свои долги!»
«Конечно, о неутомимый мой, и я даже знаю как!»
Взбесившийся верблюд успокоился только тогда, когда загнал за самый далекий бархан самого последнего разбойника. Льву не удалось украсть караван, но так или иначе, косвенным образом, он поспособствовал избавлению караванных путей от оголтелого бандитизма. Хотя с этим утверждением можно и поспорить.